новости. Оппозиция в Москве и Петербурге подала заявку на проведение марша несогласных 14 декабря.
С новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 декабря, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. С сегодняшнего дня в России отменяется единая тарифная сетка оплаты труда федеральных бюджетников. Сегодня в 20-й раз отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Сегодня продолжаются слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». С 1 декабря в России вводится новая система оплаты труда для федеральных бюджетников и отменяется 18-разрядная единая тарифная сетка. Также с сегодняшнего дня объем бюджетных средств, идущих на зарплату федералов, вырастет на 30%. В результате этих изменений каждый из них, то есть из бюджетников, сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы, полагают в российском правительстве. Критерии эффективности работников будут разрабатываться в каждом учреждении отдельно. Их необходимо согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Нынешняя попытка российских властей отвязать бюджетников от тарифной сетки уже не первая. Несколько лет назад муниципальные и региональные власти получили право самостоятельно устанавливать систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Но на деле это мало что изменило. Теперь в правительстве России надеются, что установленная еще в начале 90-х годов единая тарифная сетка будет на всех уровнях заменена более прогрессивной системой оплаты. Но станет ли от этого лучше работникам, пытался разобраться наш корреспондент Олег Кусов.
С сегодняшнего дня вместо единой тарифной сетки вводятся дифференцированные системы оплаты труда в бюджетной сфере. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер согласен с теми критиками новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и органов, который утверждает, что эта система не будет избавлена от изъянов, но в целом Евгений Гонтмахер считает ее более прогрессивной, чем тарифную систему.
Существенно повышается роль стимулирующих надбавок к заработной плате. Сейчас они могут составлять в общей сумме и 50, и даже более процентов. У руководителя учреждения, в котором работает этот федеральный бюджетник, ну, это ХСУЗы прежде всего, медицинские центры, ну, и это очень небольшой круг учреждений культуры, например, Большой театр, там, и музеи некоторые. Так вот, руководители... появляются возможности довольно широкие для того, чтобы гибко устанавливать надбавку в соответствии с качеством и объемом работы, которую человек делал, а не только с какими-то формальными его параметрами, например, стажем, хотя за это тоже, насколько я понимаю, есть надбавка. Поэтому здесь возникает некая гибкость в оплате труда, которая, наверное, лучше, чем то, что было до того, потому что старая система, которая вот отменена, она все-таки предполагала, что люди получают заработную плату в бюджетной сфере, как-то все очень поровну.
А вы знаете, многие опасаются возможного произвола со стороны руководителей.
Да, такая опасность есть, я согласен. И здесь на самом деле ситуация может быть поправлена только одним единственным методом, который давно проверен. Это публичность. Установление вот этих новых надбавок, стимулирующего особенно характера, которое показывало бы справедливость этого, потому что люди в учреждении бюджетном прекрасно знают, кто как работает, кто более достоин, кто менее достоин. Это если автономные учреждения, а сейчас у нас в бюджетной сфере, кроме здравоохранения, есть возможность, допустим, в тех же вузах иметь автономные учреждения. А что это означает? Это означает, что там существует либо попечительский, либо управляющий совет, куда входят представители в том числе общественности. И, допустим, даже те же самые студенты входят туда, и представители преподавателей. И этот совет, он вполне мог бы взять на себя функцию по установлению такого рода надбавок или хотя бы по решению спорных вопросов, когда люди недовольны тем, как им это дело установили. Это единственный вариант, то есть открытость, демократичность. Больше вариантов нет.
Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман напоминает, в чем была суть тарифной системы оплаты труда.
Для госслужащих установлена 18-разрядная тарифная сетка. есть это 18 размеров окладов, где каждый последующий оклад по разряду, он связан определенным коэффициентом с предыдущим. Первым разрядом является МРОТ, минимальная заработная плата. Поэтому увеличение МРОТ, которое происходило там 1-2 раза в год, и каким-то образом это увеличение соответствовало росту инфляции для компенсации, оно автоматически приводило к увеличению зарплат по всей этой цепочке. Отмена разрядной сетки приведет к тому, что этого автоматического повышения зарплат исчезнет. А судя по некоторым данным, ожидается сокращение определенной части госслужащих. Поэтому либо следует ожидать в последующем снижение реальной зарплаты госслужащих, либо сокращение.
Минимальный размер оплаты труда в России, как подчеркивает Моисей Гельман, сегодня составляет 2300 рублей. Это значит, что власти полагают такую зарплату достаточной для обеспечения прожиточного минимума россиянина.
А официальная корзина составляет всего 5000 рублей. По официальной статистике, доходом до 6000 рублей обладает примерно треть населения страны. То есть они фактически живут на грани бедности. А по данным исследований специалистов, минимальная зарплата работника для того, чтобы пополнять его вот жизненные ресурсы, в том числе с учетом того, чтобы он должен вырастить себе замену в виде одного хотя бы наследника, она на сегодня составляет примерно 40 тысяч рублей. Разницу комментировать нет никакого смысла.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 14 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Председатель Самарского областного суда, которая была тяжело ранена в результате покушения, дала первые показания. Подробности не сообщаются. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. Город Северокурильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. На северо-западе Пакистана, в городе Мингора, при взрыве заминированной машины погибли не менее 8 человек. В Афганистане убит глава одного из районов провинции Газни, ранен его охранник. Президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал Индию не наказывать Исламабад в ответ на нападение террористов на Мумбаи, в ходе которого погибло более 170 человек. Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла заявил, что в середине декабря в Алжире может быть объявлено о значительном снижении добычи нефти. Сегодняшний, 20-й по счету Всемирный день борьбы со СПИДом, одновременно повод для празднования и беспокойства, говорится в заявлении ООН. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Дискуссия на тему «Литература и зло» состоялась в клубе «Art FAQ». Как современная литература описывает социальное и метафизическое зло, что является злом для писателя, читателя и издателя? Мнениями обмениваются участники 10-й литературной ярмарки «Нонфикшн», издатели Александр Иванов и Никола Охотин, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зинник, поэты и критики Александр Скидан, Сергей Завьялов, Кэти Чухров. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» мы читаем сегодняшние российские газеты. В этом нам помогает Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Женя.
Российские власти объявили об очередных, я бы сказала, мерах поддержки российского автопрома. Надеюсь, с вашей помощью узнать, что пишут газеты. Дело здесь в кризисе или в чем-то другом?
Дело здесь и в кризисе, и в чем-то, или я бы сказал, в ком-то другом. Наиболее подробная публикация о том, что делают российские власти по отношению к отечественному автопрому, можно прочитать в газете «Ведомости». Речь идет о том, что отечественные автопроизводители начали получать кредиты под 13-16% годовых. Удел самых надежных банков на нашем рынке сейчас 20-25% годовых, что означает, что автопром получает кредиты на практически рыночных условиях, с небольшой скидкой. Но это происходит в условиях, когда реальный сектор практически не кредитуется. А вот автопром выглядит гораздо, гораздо благополучнее. По упомянутым ставкам деньги уже получил АвтоВАЗ, КамАЗ, ТАГАЗ, компания «Солерс», это владелец Ульяновского автомобильного завода. АвтоВАЗ ранее получил уже 3 миллиарда рублей под 16% годовых. Сбербанк и Газпромбанк открыли кредитные линии для КамАЗа на 3,5 и 2 миллиарда рублей соответственно. Так что в целом ситуация с кредитованием автопрома выглядит благополучно. И связано это прежде всего с тем, что курирует эту отрасль влиятельный вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Полтора месяца назад на совещании в Тольятти он обещал автомобильным производителям поддержку государства и, как видим, сдержал слово. Имеет смысл заметить, что ранее по инициативе вице-премьера Сечина поддержку получили российские нефтяники. Для их продукции экспортная пошлина была снижена радикально. И на прошлой неделе в связи с этим, Игорь Сечин был назван отечественным лоббистом номер один среди отраслевых лоббистов. Независимая газета ведет такой рейтинг. Напомним при этом, что Игорь Сечин занимает пост не только в российском правительстве, но и возглавляет совет директоров крупнейшей нефтяной компании «Роснефть».
Но тема автопрома, наверное, касается не только предпринимателей, не только крупных фигур в российском правительстве и во власти, но и многих россиян. Как, впрочем, и другая тема, которой мы коснемся в сегодняшнем обзоре газет. Это единый госэкзамен. Учебный год не перевалил еще и за половину, насколько я понимаю, насколько я помню из своих школьных лет. А уже известны какие-то детали о грядущем едином госэкзамене.
Они известны, и стали они известны очень своевременно, и источник информации такой, на который можно положиться. Это официальный орган «Российская газета», которая сообщает о том, к чему надо готовиться самим абитуриентам и выпускникам, и, кажется, в первую очередь их родителям. По сообщению «Российской газеты», единые госэкзамены в 2009 году состоятся с 26 мая по 19 июня, и будут они охватывать 13 предметов. Чёртова дюжина. Из них обязательными будут два – русский язык и математика. Остальные по выбору самого учащегося, но этот выбор имеет некоторые ограничения. Если, скажем, учащийся решает вообще избегать единого госэкзамена, кроме как по русскому языку и математике, дорога в высшее учебное заведение будет для него закрыта. Поэтому вузам предписано до 1 марта опубликовать список предметов, по которым они требуют от поступающих результатов по единым госэкзаменам. До 1 февраля. А до 1 марта сами учащиеся подают заявление в своих школах о том, в какие вузы они, наверное, собираются поступать и в связи с чем, какие предметы они хотели бы сдавать по системе единого госэкзамена. И важная подробность, которую сообщает «Российская газета» в этой публикации, 24 вуза. И надо полагать, что речь идет о ведущих высших учебных заведениях, потому что среди них Санкт-Петербургский госуниверситет и Московский госуниверситет получили право дополнительно к единому госэкзамену по определенным предметам проводить самостоятельные испытания. Вот родители, которые хотят ознакомиться с условиями приема в вузы, вам к «Российской газете».
Спасибо Михаилу Шевелеву. Он обратил наше внимание на самые значимые публикации в сегодняшних газетах. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 20-й раз отмечается Международный день борьбы со СПИДом. 1 декабря стал таковым по инициативе ООН, и сегодня каждый год в этот день мировое сообщество определяет приоритеты усилий по обузданию эпидемии. На ближайшее время это борьба против распространения инфекций среди женщин и детей. Согласно данным из опубликованного в 2007 году доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, сейчас не менее 33 миллионов жителей планеты поражены вирусом иммунодефицита человека. Две трети из них живут на африканском континенте. Россия же и по этому показателю, как, впрочем, по многим другим, напоминает Латинскую Америку, около 1,5-2 миллионов носителей вируса. Но, правда, в России за 2007 год от СПИДа умерло в 2 раза меньше людей, чем в той же Латинской Америке. В разных российских регионах ситуация с распространением и профилактикой этой инфекции тоже разная. Челябинская область по абсолютному количеству выявленных ВИЧ-инфицированных занимает 7-е место в стране. О том, как помогают здесь людям, имеющим положительный ВИЧ-статус, рассказывает Александр Валиев.
Челябинск – один из немногих городов России, где действует муниципальное учреждение, занимающееся психологическим и информационным сопровождением ВИЧ-положительных людей, профилактикой распространения СПИДа и наркомании. Здесь проводят группы поддержки, консультации психологов, семинары и тренинги по сохранению здоровья. В центре Компас работают волонтеры, а также равные консультанты. Ими называют тех, кто, имея ВИЧ-положительный статус, оказывает различную помощь таким же, как они. Равиль заразился, как он предполагает, более 10 лет назад. Сегодня он равный консультант Челябинского центра «Компас».
Мне диагноз вообще поставили в колонии, это был 2001 год. Период заражения, период, ну, пока я сидел, и в то время, когда с 95-го кололся по 2000 год, именно вот этот период заражения был. Точно не могу сказать, но знаю, что примерно где-то около 10 лет. Пережил спокойно, принял диагноз и сейчас принимаю активное участие в организации. А человек, если ты его располагаешь на общение, в принципе, то он идет на контакт. Я рассказываю маленько о себе, рассказываю о том, что как я заразился, сколько лет с этим уже живу, и человек более располагается на такие вещи. Почему? Потому что он непосредственно находится в данной же проблеме, ему намного попроще поговорить, и в нем появляется множество вопросов, на которые мы начинаем просто отвечать. Терапия, лечение, дети, допустим, можно ли строить семью, там, допустим.
Равиль считает, что одна из серьезных проблем для ВИЧ-положительных – это найти в себе силы и открыть свой диагноз. Но случаи дискриминации и стигматизации заставляют их закрываться и опасаться, что информация станет достоянием родственников, друзей и коллег.
Мы призываем к тому, чтобы вести на самом деле открытый образ жизни, чтобы не сухариться, не прятаться, а чтобы наоборот общество людей не настраивать против себя. Потому что, как говорят, начиная делить, я ВИЧевой, этот не ВИЧевой, и создаете, грубо говоря, коалицию какую-то определенных людей. И с такой системой живут уже. Говорят, вот все, мы там нищие, мы там бедные, мы там вот такие вот плохие. А наоборот, я считаю, что ВИЧ-инфекция, в принципе, она не должна являться проблемой для дальнейшей жизни вообще.
Надежда работает в центре как доброволец. Она будущий психолог и пришла сюда год назад.
Ну, вообще, вот когда не с кем, например, поговорить, просто людям хочется высказаться и получить какую-то поддержку. Вот это вот, наверное, основная функция, как вот доброволец я осуществляла изначально даже. Что просто поддержать человеку, дать необходимую информацию, то есть базовую. Mm-hmm. Иногда даже человек просто не знает, как поступить в какой-то ситуации. И как психолог и социальный работник тоже что-то посоветовать, помочь куда-то обратиться, если это возникает необходимость.
Официальная статистика гласит, что в Челябинской области более 22 тысяч ВИЧ-инфицированных. Каждый год их число увеличивается в среднем на 10%. Специалисты утверждают, что реальная цифра больше в 3-4 раза. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Россия – одна из стран, чей вклад в разработку медицинских и организационных методов борьбы с эпидемией СПИДа признан мировым сообществом. Но социальная обстановка в стране не позволяет достигнуть существенного снижения заболеваемости. Каждый день в России регистрируется около 100 новых случаев заболевания. По экспертным оценкам, до 1% взрослого населения России могут быть носителями вируса иммунодефицита человека. Кроме того, эпидемией затронуты более 50 тысяч детей. На эту тему наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
В последние годы инфекция вышла за пределы группы риска и проникла в обычные слои населения. Поэтому в ближайшее время врачи прогнозируют взрывной рост рождения детей ВИЧ-инфицированными матерями. Они подвергаются серьезной дискриминации в системе здравоохранения, а их дети оказываются изгоями. В женской консультации ВИЧ-инфицированная беременная женщина сталкивается с несоблюдением врачебной тайны, с агрессивным отношением медперсонала. Ее часто отказываются лечить и предлагают прервать прервать беременность, вместо того, чтобы предложить бесплатную антиретровирусную терапию, снижающую риск передачи инфекции ребенку до 1%. Когда ребенок рождается, мать чаще всего от него отказывается, а иногда возникает отложенный отказ, когда родители сталкиваются с враждебным отношением и врачей, и работников детских учреждений, не имеют доступа ни к медицине, ни к школьному и дошкольному образованию. СПИД все еще окружен мифами, хотя за последние 20 лет медицина шагнула вперед, говорит руководитель научно-практического центра по оказанию помощи беременным и детям с ВИЧ-инфекцией Евгений Воронин.
Появилась так называемая комбинированная терапия, то есть эффективные препараты, которые позволяют значительно продлить жизнь больного, и в принципе на сегодняшний момент это, можно сказать, хроническое заболевание, ВИЧ-инфекция. Это первое. Второе, абсолютно достоверно известны пути передачи, их всего три. Половой путь передачи через кровь и от матери к ребенку. Но, к сожалению, в головах людей ничего не изменилось. Где-то порядка 70% людей считают, если, допустим, в ресторане их обслуживают официант с ВИЧ-инфекцией, от него легко заразиться. 60% продолжают считать, что можно заразиться при поцелуе. Для нас это очень печально, потому что, ну, взрослый человек, он, чувствуя такое отношение, может уйти. А что делать ребенку? Тем более отказному ребенку, если за жизнь его отвечает человек, который вот полон этих предрассудков.
Хуже всего, когда отказные дети, которых не берут в дом ребенка, годами лежат в больничных боксах, видя только сестру в перчатках и маске, приходящую их кормить и пеленать, и не развиваясь ни умственно, ни физически. Шансов обрести семью у них тоже нет. Причем большинство из них вообще здоровы, они страдают только из-за диагноза матери. Хотя в мире нет ни одного случая передачи ВИЧ при совместном обучении детей, и хотя по закону детские сады и школы не могут отказать в приеме ВИЧ-инфицированного ребенка, на практике это постоянно происходит. Поэтому главная проблема сегодня – это формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным детям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. О военной реформе, настроениях в войсках и свободе слова для генералов. Участники программы – военный эксперт Александр Гольц и заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня продолжится слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Также новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения представляет суду собранные доказательства. В ходе заседания была показана расшифровка всех телефонных номеров, по которым звонили в день убийства около дома журналистки. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. В Москве организаторы планируют митинг на Триумфальной площади и шествие по Тверской улице. В Петербурге предусмотрены три разных маршрута. Московский городской суд должен рассмотреть сегодня жалобу адвокатов бывшего вице-президента ЮКОС Василия Алексаняна на продление срока его ареста. Город Северокурильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится, сообщает газета «Коммерсант». Сегодняшний Всемирный день борьбы со СПИДом. Он проходит уже 20-й раз. В заявлении ООН говорится, что это одновременно юбилей и повод для озабоченности. По ее данным, меньше людей в мире заражаются вирусом иммунодефицита, однако их число продолжает расти. На северо-западе Пакистана в городе Мингора при взрыве погибли не менее 8 человек. По сообщению властей, смертник подорвал заминированную машину около блокпоста. В Афганистане убит глава одного из районов провинции Газни, ранен его охранник. Нападение было совершено на улице. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство приняло меры по охране морских и воздушных границ страны в связи с нападением боевиков на Мумбаи. Президент США Джордж Буш поручил госсекретарю Кондолизе Райс посетить Индию, чтобы выразить этой стране солидарность.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде продолжится слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она погибла 7 октября 2006 года. В прошлый вторник процесс, в котором был объявлен перерыв до 1 декабря, был досрочно возобновлен и объявлен открытым для общественности. О том, как развивались события, напомнит Вероника Баде.
Во вторник суд решил, что процесс будет проходить в открытом режиме. Однако далеко не всех желающих пустили в зал. Телевидение, например, туда не попало. На слушаниях присутствовали около полутора десятков журналистов, в основном представители печатных изданий, информационных агентств и радио. Как в такой ситуации можно оценить степень открытости процесса? Такой вопрос я задала Карине Москаленко, адвокату семьи Политковских.
Я удовлетворена, что было вынесено решение рассматривать дело в открытом судебном заседании, но одна скамья для прессы в таких условиях стесненных. Это ненормально. И это не проблема только этого суда, это вообще проблема российского правосудия. Вообще судебная система не любит гласности.
В среду государственные обвинители начали знакомить присяжных с доказательствами по факту убийства. В частности, с заключениями судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертизы. Последняя сделала вывод, что убийство было совершено при помощи нестандартного пистолета, переделанного из газового. В четверг дали показания дети Анны Политковской, Вера и Илья. По словам Веры, мать в последние дни жизни не просила ее соблюдать осторожность, так как на лестничной клетке она постоянно встречала каких-то странных незнакомых людей. Илья Политковский сообщил суду, что в адрес матери в последние годы регулярно поступали угрозы, связанные с ее журналистской деятельностью.
Мама пыталась оберегать семью, меня, сестру от подобной информации. Но в общем, иногда мы об этом узнавали, это обсуждали. Были некоторые угрозы по некоторым публикациям. Долгое время, 5 лет точно.
Последний раз Илья Политковский говорил с матерью по телефону 7 октября 2006 года около 2 часов дня, когда она стояла у кассы в магазине «Рамстор», а потом поехал к ней домой, чтобы помочь разгрузить покупки, но в живых Анну уже не застал. Государственные обвинители продемонстрировали присяжным раскадровки видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения в районе, где жила Анна Политковская. На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской, а в день убийства вошел в подъезд непосредственно перед Анной, и затем очень быстро оттуда выскочил. У Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской, есть замечания по поводу того, как государственное обвинение представляло доказательства.
Государственный обвинитель позволял себе ряд высказываний, какие не должны звучать в зале суда. Скажем, показывалась фотография, а комментарий делался о том, чего на этой фотографии нет. Например, идет мужчина по улице, а государственный обвинитель говорит: вот, пожалуйста, мужчина выходит из автомобиля.
Адвокат Мурад Мусаев также заявил прессе, что в деле есть упоминание о заказчике убийства.
Никого конкретного. Здесь абстрактное обозначение. Некий политический деятель недоволен критическими публикациями в свой адрес.
Политический деятель российский?
Да.
Сегодня в 11 утра слушания по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде будут продолжены. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Судебные приставы охотятся на должников на московских дорогах. На Дворцовой площади в Петербурге уже стоит новогодняя ель. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Со 2 декабря у стен городской прокуратуры начнется бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. В прокуратуру по очереди будут пикетировать обманутые соинвесторы с 3 объектов на проспектах Гражданском, Коломяжском и Пятилеток. В октябре они проводили голодовку в Москве, а теперь продолжают требовать у прокурора города и главы Следственного комитета при прокуратуре взять расследование дел под личный контроль. Москва. На подмосковных дорогах должников разыскивают судебные приставы совместно с коллегами из налоговой и дорожной инспекции. В частности, в ходе рейдов на прошлой неделе был арестован автомобиль, владелица которого задолжала банку 40 тысяч долларов, взятых в кредит. По словам главного судебного пристава Московской области Евгения Ульянова, за 10 месяцев года в этом ведомстве находилось на исполнение более 100 тысяч судебных решений, пока взыскано более 30 миллионов рублей.
Если сумма задолженности значительная, то судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание и на автотранспортное средство. Будем рассматривать указанного должника с точки зрения наличия иной задолженности по базам судебных пристав-исполнителям и по базам Федеральной налоговой службы.
Петербург. Как сообщает пресс-служба губернатора, первое заседание правительства в новом году будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте городского правительства. Многокамерная съемка гарантирует качественный эфир, а техника следит за говорящими. Камера автоматически наводится на того, у кого включается микрофон. Москва. Земли подмосковного колхоза «Русский», почти 5000 гектаров, принадлежавшие известному московскому ресторатору Аркадию Новикову, были им проданы, как сообщил журналистам один из земельных брокеров, за 100 миллионов долларов. Районные власти также подтвердили, что теперь среди инвесторов колхоза ресторатор не значится. Впрочем, инвестиции в сельскохозяйственное производство здесь и не наблюдали. Петербург. На Дворцовой площади в выходные установили главную городскую елку. Она вдвое ниже Александрийского столпа. Елка почти столетняя, возраст от 83 до 86 лет. Абсолютно здоровое, красивое дерево, без единой червоточины, срубили на 54-м километре Приозерского шоссе. Рубка, доставка и установка заняли больше суток и стоили городу 1 000 000 рублей. А сама ель обошлась в 100 тысяч рублей. Москва. Как сообщает пресс-служба партии «Яблоко», в НИИ Склифосовского представлена охрана к избитому редактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову. Лидер партии Сергей Митрохин обращался с просьбой в правоохранительные органы, поскольку пока Бекетов находился в Химкинской больнице, в его адрес уже поступали угрозы убийства. Несколько дней назад он вышел из состояния комы и нуждается в охране в соответствии с федеральной программой защиты свидетелей и потерпевших. Новости Москвы и Петербурга. 1 декабря. Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Московские власти намерены очистить обочины в центре столицы от припаркованных автомобилей. Для этого в самом центре города должны появиться 3 подземных паркинга на несколько тысяч автомобилей. Эксперты такое стремление властей приветствуют, но, как обычно, сомневаются, поможет ли это. Рядовые автомобилисты возможности появления парковок при центральных улицах очень рады, но их волнует цена. Мнение сторон выслушала Ольга Вахоничева.
В Москве катастрофически не хватает перехватывающих парковок, считают автоэксперты. На весь город их всего 2 – на площади Гагарина и в районе метро Пролетарская. Решая эту проблему, чиновники стройкомплекса Московской мэрии объявили о намерении построить к 2010 году 3 подземных паркинга в центре столицы. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что организация паркингов в перегруженном зданиями центре столицы поставленную властями задачу не решит.
Я не знаю, насколько это реально, построить 3 такие большие парковки. Может быть, это пока только мечты. Эти паркинги, в лучшем случае, они работают в качестве клиентских, но они заведомо не позволяют убирать с проезжей части и окружающих улиц припаркованные там автомобили. Где они планируют разместить эти парковки-муниципальные стоянки, и насколько это реально, это большой вопрос. Идея вроде неплохая, а идея как раз находится в ряду тем, которые регулярно озвучивают отцы города Москвы. То есть то сделать парковку на водной глади Москва-реки, то там закрутить Садовое кольцо, то сделать скоростные коридоры – которые потом, оказывается, планировали сделать слева, а не справа. Вот такие идеи, в принципе, назывались, но они до реализации не доводились.
Смущает в этой идее Вячеслава Лысакова и то, что паркинги вечером планируют использовать как муниципальные стоянки для жителей близлежащих домов, а днем – как перехватывающие парковки. По мнению автоэксперта, перехватывающие автопарковки должны располагаться перед въездом в город.
Перехватывающие парковки должны, во-первых, находиться в шаговой доступности от общественного транспорта. Мы в Москве имеем две всего перехватывающие. Это совершенно дикая или смешная цифра, можно и так назвать. Две перехватывающие парковки. А таких перехватывающих парковок должно быть десятки. Десятки тысяч. На примере Мюнхена, который я всегда привожу в качестве примера, там 22 парковки по 8 тысяч мест каждая. Парковочный билет является одновременно проездным билетом на общественном транспорте. И стоимость парковки в течение дня совершенно смешная. Там от полу до 1 евро. Ну, было, во всяком случае, последние годы. В день. И расположено это вот в шаговой доступности от скоростных линий трамваев и от метро. И когда есть для автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный, когда общественный транспорт двигается не со скоростью 15-17 километров в час, как мы имеем это в Москве, это я вам официальные цифры называю, а у нас нет ни общественного транспорта, нормально работающего, ни перехватывающих парковок. И мы только настроены на принятие фискальных запретительных мер. Ввести платный въезд в центр города, запретить просто въезд в центр города, не создавая никаких механизмов, которые могли бы обеспечить альтернативную возможность водителям оставить машины где-то, да, и взять их потом, получить в сохранности.
Москвичка Екатерина, водитель со стажем, не согласна с экспертом. Она считает, что перехватывающие парковки в центре Москвы нужны.
Я очень положительно отношусь к идее сделать перехватывающие парковки в центре, потому что в центре действительно перегруженность большая, очень интенсивное движение и очень сложно припарковать машину около зданий. И еще, когда ты паркуешь машину около зданий, есть вероятность того, что твою машину просто заденут и повредят. А когда машина будет стоять на парковке, то ты будешь спокоен за нее.
Вопрос, который волнует Екатерину – цена за время стоянки машины на перехватывающей парковке. Ведь иной раз личный автомобиль оставляет здесь на целый день.
Как правило, люди, которые пользуются услугами таких парковок, они едут из-за города, либо там ближайшее Подмосковье. Вот недавно я ехала мимо парковки около метро Выхино и наблюдала такую ситуацию, что буквально там несколько машин стояло, но зато вся прилегающая территория просто была забита машинами, заставлена. То есть непонятная ситуация, то ли из-за того, что там слишком высокая плата за эту парковку, почему люди предпочитают поставить машину во дворе или на проезжей части припарковать. Я считаю, что стоимость такой парковки должна быть соизмерима проезду на метро, где-то около 30, ну, максимум 50 рублей.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что дело вовсе не в цене.
Ну, это же вопрос культуры. Нет места. Я ставлю на зебре, вот прямо у пешеходного перехода, там вроде места есть, я там поставил машину. Во-первых, вот житель нормальной автомобилизированной страны так не сделает, это некультурно. А во-вторых, парковка на зебре – это dangerous driving, это опасное вождение, это уголовное преступление. Тут и законы, и привычки. Все это называется институциональная среда, в которой мы используем автомобили. Но, к сожалению, она у нас еще очень не развита. Что цена, сказать, вот когда можно бесплатно, зачем платить хоть столько-то? Самая дорогая парковка в Москве, подземная парковка под Рицл Карлтоном, это стоит 100 рублей в час, 4 доллара. Это сущая ерунда. В Москве, ну зачем я буду платить даже 200 рублей, да, вот за 2 часа? Ну если где-нибудь тут приткну в переулке, и все нормально.
Однако не все владельцы личного транспорта, с которыми мне удалось поговорить, могут себе позволить выложить за ежедневный простой автомобиль на стоянке в течение рабочего дня названную Михаилом Блинкиным сумму. В месяц может набежать до 20 тысяч рублей. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Председатель Самарского областного суда, которая была тяжело ранена в результате покушения, дала первые показания. Подробности не сообщаются. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Санкт-Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. Город Северокурильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. На северо-западе Пакистана в городе Мингора при взрыве от заминированной машины погибли не менее 8 человек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня пошлины на экспорт российской нефти снижены. Кроме того, сегодня вступили в действие поправки в правила дорожного движения, разрешающие упрощенный порядок оформления страховых случаев, если в дорожном происшествии не пострадали люди. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Центральный банк России с 1 декабря повысил ставку рефинансирования с 12 до 13% годовых. Также повышены и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые проводит банк. Сообщается, что решение было принято в рамках мер по снижению оттока капитала из страны и сдерживанию инфляционных тенденций. Это уже шестое повышение ставки рефинансирования в России с февраля нынешнего года. Тогда она была повышена с 10 до 10,25%. Центральный банк России ожидает кратного сокращения чистого оттока капитала из страны в ноябре по сравнению с октябрем, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что в октябре чистый отток частного капитала из России составил около 50 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2007 году чистый приток частного капитала в Россию, то есть разница между его притоком и оттоками страны, за первые 9 месяцев года превысил 57 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составит $192.10 за тонну, что на треть ниже прежней ставки, действовавшей с 1 ноября. Новая экспортная пошлина была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти Urals в период с 15 октября по 14 ноября, составившей менее $59 за баррель или примерно $430 за тонну. Однако в дальнейшем, согласно данным Министерства финансов, ее цена продолжала снижаться, составив в среднем после 10 ноября менее $49 за баррель или около $355 за тонну. Российский Альфа-банк, один из крупнейших в стране, договорился о покупке контрольного пакета акций Уральского банка «Северная казна», испытывающего финансовые трудности. Точный размер пакета, а также объем сделки стороны не разглашают. В России вступили в действие изменения в правила дорожного движения, предусматривающие упрощение оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Теперь оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба по оценке водителей не превышает 25 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 60 копеек, на 18 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 71 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Завершает сегодня, впрочем, как и обычно, программу «Свобода в полдень» спортивный обзор. И в студии уже наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день. Добрый день. Как и обещала в программе «Свобода в 9», встречаемся с вами в программе «Свобода в полдень».
Да, вот таинственный ход вещей изменить невозможно. Действительно, ну и тогда уж сразу скажем, что, как мы и обещали в программе «Свобода в 9», если кто слышал, то мы разовьем тему несостоявшегося банкротства баскетбольного клуба ЦСКА, женского баскетбольного клуба ЦСКА. Ну, прежде, наверное, скажем о некоторых новостях. Вот вчерашний день был успешен для динамовских коллективов, московских динамовских коллективов, потому что хоккейная команда в хоккее с мячом завоевала Кубок европейских чемпионов. Ответный матч прошел вчера. Выиграли динамовцы у соперников из шведского Эдсбюна 4-3. Но они и первый матч выиграли 5-3. Так что тут победа безоговорочная. Ну а второй успех динамовского клуба уже из области волейбола. Это событие российского масштаба. В Новосибирске завершился Кубок страны, розыгрыш Кубка страны, финал четырех среди мужских волейбольных команд. И вот в финале «Динамо» выиграла у «Одинцовской Искры» в четырех партиях. А третье место занял казанский «Зенит», тоже в недавнем прошлом динамовский коллектив. «Динамо ТТГ» называлась эта команда. Ну вот она сейчас, ну уже, естественно, как «Зенит», выиграла у новосибирского «Локомотива» 3-2. Так что заняла третье место. Ну, хотя это как-то даже не характерно. Третье место в Кубке России. Ну, ладно, пусть будет. Обычно в кубковых, естественно, состязаниях не проводятся матчи за третье место. Ну, неважно. Тут уж как есть. О хоккее мы сказали с мячом, о волейболе сказали. Ну, собственно, можем перейти и к баскетболу. Вот сегодня 1 декабря, и как раз сегодня должно было быть, так сказать, ну, официально оформлено, что ли, банкротство женской баскетбольной команды ЦСКА, о которой... Ну, о банкротстве-то уже говорили давно, она уже снялась с розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов. Ну и, в общем, должна была прекратить свое существование, но в последний момент какие-то...
Добрые силы.
Ну да, добрые, пока еще не названные силы команду спасли. Ну, впрочем, об этом сейчас нам подробно расскажет Елена Приходько.
Именно сегодня руководство ЦСКА собиралось официально заявить о прекращении существования клуба. Причина банальна – отсутствие финансирования. Прежний владелец команды Андрей Ищук продал свой бизнес в Самаре и не пожелал далее иметь что-то общее с непрофильным активом. В момент подвернулся то, что надо. Некое оправдание – финансовый кризис и окончание действия договора об аренде бренда ЦСКА. Его, оказывается, заключили, когда ВБМ СГАО перебазировался из Самары в Москву. Некая надежда – разгар сезона, в котором армейские баскетболистки лидировали на всех фронтах, и хороший резонанс от угрозы очередного закрытия клуба. Напомним, что в истории женского ЦСКА это не первая печальная история. В 2001 году клуб уже расформировывался. Нынешнее же возрождение далеко не всеми специалистами воспринялось с должным восторгом. К примеру, Анатолий Мышкин, не один год посвятивший ЦСКА, скептически отнесся к методам восстановления команды.
Ну, я думаю, это не судьба. Вообще-то это грустная история такая, которая тянется уже не первый год. Я не хотел бы это слово говорить, но у истоков этого обвала, этого катастрофической вещи, которая называется закрытие команды ЦСКА, потом вновь возрождение так называемое и так далее. То есть это все разговор на уровне бренда. Я думаю, что эта команда не возродилась, и она может возродиться тогда, когда она будет именно та команда, которую можно было возродить, чтобы и сейчас, я не знаю, но мое мнение, как и тренера к этой команды, отдавший много лет этому, ну, многих игроков и болельщиков наших армейских, что, в принципе, это, к сожалению, закономерность.
Шансов на то, что ЦСКА за какую-то неделю найдет нового спонсора, способного потянуть не только расходы по участию клуба в национальном чемпионате, но и в розыгрыше Евролиги, где подопечные «Гунрас» и «Ветры» являются фаворитом, было немного. Но случилось настоящее чудо. Руководители клуба Виталий Трофименко и Игорь Грудин совместно с начальником ЦСКА Сергеем Кущенко проделали гигантский объем работы. Им удалось в последний момент выйти на инвесторов, которые выразили желание не просто спасти клуб, а сохранить его в элите континентального баскетбола. Правда, название нового титульного спонсора не разглашается. Некоторые российские спортивные СМИ склонны считать, что это люди, связанные с «Газпромом». Впрочем, не в этом теперь состоит основная интрига ситуации с женским ЦСКА. Игрокам так четко и ясно дали понять, что надежды нет, что многие из них уже нашли новые места работы. Благо, безработица баскетболисткам одного из сильнейших клубов Европы даже в условиях финансового кризиса не грозит. Вот и Сергей Кущенко говорит о том, что сохранение коллектива теперь главная задача женского ЦСКА.
Женский баскетбольный ЦСКА нашел партнера, который подтвердил свое участие в финансировании клуба. И сейчас работаем для того, чтобы вернуть вот все на круги своя. Хотя вчера вышла информация, что некоторые игроки уже предварительно договорились с клубами. Попытаемся их вернуть. И попытаемся, самое главное, вернуть женский баскетбольный клуб в самые там серьезные соревнования, Евролигу.
После заявления Сергея Кущенко новость о том, что руководству Российской Федерации баскетбола удалось договориться о восстановлении ЦСКА в розыгрыше Евролиги, с которого он снялся на прошлой неделе, не заставила себя долго ждать. Непонятно одно. Процесс подготовки продажи столь крупного бизнеса, которым владел господин Ищук, процесс не одного дня. Отчего столь любящий свое детище бизнесмен и руководство команды не объявили о складывающейся ситуации чуть ранее? Это, возможно, позволило бы и спонсора найти, и коллектив сохранить. А так, центровая сборная России Мария Степанова уехала к конкуренткам в Екатеринбург. Кто еще покинет команду, узнаем на этой неделе.
Ну вот, многие из вопросов, заданных Еленой Приходько, полагаю, так и растворятся в воздухе. Ну, так или иначе, такая вот нынче ситуация в российском спорте. Ну, а мы должны же сказать немного о международном футболе, поскольку в ведущих европейских державах, естественно, прошли очередные туры национальных чемпионатов. Вот в Англии, конечно, главным был матч Челси-Арсенал. Арсенал нанес поражение Челси на его поле 2-1. Так что сегодня Ливерпуль, играющий с Вестхэмом на своем поле, может вырваться в лидеры, пока у Челси и Ливерпуля по 33 очка, но, естественно, у Ливерпуля игра в запасе. Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании. После 13 туров у нее 32 очка, она выиграла у Севильи в гостях 3-0, а вторым идет Вильяреал, у него 28 очков, он тоже гостевую победу одержал над Рекреативо Уэльвой 2-1. 5 очков преимущества Лиона в чемпионате Франции. В 16-м туре он 0-0 сыграл с Валенсьеном, набрал 34 очка. На второе место уже вышел Рен, нанесший поражение Пари Сен-Жермен 1-0. У Рена 29, это уже больше на очко, чем у Марселя, который только вот 0-0 сыграл в Тулузе. Еще и Ницца тоже имеет 28, и у нее матч в запасе с Греноблем. Так что Марсель аж на 4-е место может откатиться. Что касается Италии, то здесь Интер лидирует уже достаточно прилично, 6 очков, выиграл он у Наполи 2-1, а Милан проиграл Палермо 1-3 в гостях и позволил догнать себя Ювентусу, потому что у Ювентуса теперь 27 очков после победы над Реджиной 4-0, как и у Милана, но у Интера 33. И в конце о Германии, здесь в 15-м туре все лидеры выиграли, по-прежнему впереди Хоффенхайм, у него 34 очка, у Баварии 31, у Герты 30.
Спасибо, Олег Винокуров. Олег Винокуров представил спортивный обзор в программе «Свобода в полдень». На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. А тема ее – история любви на телевизионном экране к премьере фильма «Абрам да Мария» из цикла «Больше, чем любовь» на канале «Культура». Гости – арт-директор студии «Фишка фильма» Ирина Кузнецова и продюсер, писатель Александр Радов. Программа «Смотрим телевизор» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. Я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезно и не присутствовали.
После спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».